Члены 15 родов поступали сначала в окольничье и потом в бояре. Куракины, Долгорукие, Бутурлины, Рамадановские, Пожарские, Волконские, Лобановы, Стрешневы, Борятинские, Милославские, Сукины, Пушкины, Измайловы, Плещеевы, Львовы. Из 31 фамилии 20 княжеских. Некоторые из князей присоединили к своим фамильным прозваниям прозвания от старых своих уделов, например, Рамадановские, Стародубские. В конце царствования Алексея Михайловича показалось это неприличным, и Рамадановским запрещено было писаться Стародубскими. Но знаменитый воевода князь Григорий Григорьевич Рамадановский подал челобитную. «Прислана твоя великого государя грамота, написано, чтоб мне впредь Стародубским не писаться. До твоего указа я писаться не стану, а прежде писался я для того. Тебе, великому государю, известно, князешки мы стародубские, а предки мои, отец и дядя писались Стародубские и Рамадановские. Да дядя мой, князь Иван Петрович, как в Астрахани за вас, великий государь, пострадал от вора лжеименитого Августа, по вашей государской милости написан в книгу, и страдания его объявляя, на сборное воскресенье поминают Стародубским Рамадановским. Умилосердись, не вели у меня старой нашей честишки отнять». Государь умилосердился, не велел честишки отнимать. Молодого человека знатной фамилии царь обыкновенно брал во дворец в спальнике. Должность спальников состояла в том, что они спали у государя в комнате, человека по четыре, переменяясь посуточно, раздевали и разували государя. Из спальников члены первостепенных родов жаловались прямо в бояре, второстепенных в окольничьи и назывались комнатными или ближними боярами и окольничьими. Понятно, что войти в первый ряд знати, доставить себе и всем членам своего рода право, минуя окольничьего, получать прямо боярство было заветной целью, и были честолюбцы, которые покушались достигнуть ее без признанных прав. Так, например, Головин, пожалованный из дворян в окольничьи, бил челом, что окольничьих в его пору нет, и отец его при царе Михаиле был в боярах. За это челобитие он послан в тюрьму, и окольничество ему не сказано, сказано другое. «Тебе, страднику, ни в какой части не бывать». Бояре приговорили тебя бить кнутом и в Сибирь сослать, да государь на милость положил. Родовая честь была такое больное место у старинной русской знати, что, несмотря на очевидное первенство одного рода перед другим, члены рода, которые должны были уступить, придумывали отчаянные средства, чтобы как-нибудь избавиться от этой тяжкой уступки. В этом отношении замечательно местническое дело между двумя первостепенными родами. В 1663 году за торжественным обедом у государя князь Юрий Трубецкой получил назначение выше, чем Никита Шереметьев. Шереметьевы знали хорошо, что Трубецкие выше их, но уступить было тяжело. Вспомнили, что они, Шереметьевы, старинный московский знатный род, а Трубецкие, хотя и знатные, но князья пришлые, гедиминовичи литовские. Вследствие этого старший между Шереметьевыми боярин Петр Васильевич подал челобитную. «Я и брат мой с князем Юрием был и вперед по отечеству родители его быть с Трубецкими готовы. Только князь Юрий иноземец, и в нашу пору и хуже нас с ним никто не бывал. Так если кто-нибудь, не зная меры своей, станет меня бесчестить, то нам и отечеству нашему не было бы порухи». Государь сильно сердился за эту новость, когда и со старыми основаниями местнические споры были невыносимы, но велел сказать Шереметьеву: «Ты князя Юрия обесчестил, что назвал его иноземцем. Трубецкие не иноземцы, старый род честный. На Шереметьевых князю Юрию Трубецкому доправлено бесчестие, половинный оклад дяди его, боярина князя Алексея Никитича Трубецкого». Шереметьевы имели право опасаться, что кто-нибудь, не зная меры своей, будет их бесчестить вследствие уступки их Трубецким. Несколько раз Шереметьевых обороняли то от Долгоруких, то от Плещеевых, то от Бутурлиных, то от Годуновых. Но если правительство беспрестанно должно было оборонять и старинные роды, то понятно, как ему трудно было оборонять новых людей, родственников царских, поднявшихся до боярства из незначительных людей, и выскочек вроде ордена Нащекина. Тут надобно было изворачиваться разными средствами. Князь Львов бил челом на тестя царского, боярина Илью Милославского. Челобитчику отвечали, что ему можно быть с Милославским, во-первых, потому что он третий брат, во-вторых, потому что прежде не бивали челом на царских свойственников. Еще труднее было оборонять ордена Нащекина. Стольник Матвей Пушкин бил челом, что велено ему ехать за польскими послами и с ними ехать к ответу, переговорам. А вести переговоры, в ответе быть боярину ордену Нащекину и ему Пушкину, меньше Афанасия быть невместно. Нащекин, в свою очередь, бил челом, что Пушкин бьет челом не делом. Государь сказал Пушкину, что прежде мест тут не бывало, и теперь нет. Но Пушкин отвечал, что прежде с послами в ответе бывали честные люди, а не в Афанасьеву версту, потому в то время и челобития не бывало, а его отечество с Афанасием известно великому государю. Государь повторил, что тут мест не бывало, и теперь нет. И Пушкин уступил на первый раз, поехал за послами, но потом раскаялся в своей слабости и перестал ездить к послам. Государь послал его в тюрьму и велел сказать, что ему с Нащекиным быть можно, и если не будет, то вотчины и поместья отпишут. Пушкин отвечал: «Отнюдь не бывать, хотя вели государь казнить смертью. Нащекин передо мною человек молодой и неродословный», и поставил на своем: «Не был у послов приставом, сказался больным». Подле местничества отдельных родов друг с другом шло местничество между членами одного и того же рода. Споры о родовом старшинстве, которые имели такое значение в древней русской истории, происходя в роде княжеском. Мы знаем, что в древней Киевской Руси физическое старшинство брало верх, и племянники, несмотря на разные благоприятные обстоятельства, обыкновенно должны были преклоняться пред правами дяди. Покушения племянников восстать против прав дядей считались греховными. В Руси Северной, Владимирской, потом Московской, дело пошло быстро обратным путем. Родовые отношения между князьями рушились, племянник от старшего брата стал наследовать старшинство, за исключением всех дядей. Этот переворот в отношениях членов владельческого рода не мог остаться без влияния и на отношения в других родах. И если здесь не могло произойти такого же переворота вполне, то, по крайней мере, мы вправе ожидать, что произойдут уступки, сделки, ограничения прав младших дядей пред старшими племянниками, особенно при влиянии великого государя на решение местнических дел при определении случаев. Великий государь, господствуя сам, вследствие нового представления о праве сына от старшего брата над дядьми, не мог не благоприятствовать ограничению дядей в пользу племянников. И потому нам неудивительно встречать в местнических делах, что эти ограничения произошли по новому государеву уложению. Из описываемого времени приведем один любопытный случай такой родовой усобицы. В 1652 году князь Григорий Григорьевич Рамадановский бил челом на племянника своего князя Юрия, что ему с ним быть невместно. «Он мне в роду в равенстве». Князь Юрий бил челом на дядю. «Хотя он мне по родству дядя, но можно ему со мною быть, потому что у отца своего он восьмой сын, а я у своего отца первый сын, и дед мой отцу его большой брат». Государь сказал: «После велю вас счесть старым родителям, родственникам вашим». Но князь Григорий государя не послушал и зато посажен в оковы. Дьяки точно так же местничались по своим приказным назначениям. Дьяк Елизаров, пожалованный в думные дьяки, оставленный в поместном приказе, бил челом, что ему невместно быть меньше думного дьяка Гавренева, сидевшего в разрядном приказе, потому что этот приказ считался выше поместного. С такими-то интересами и стремлениями толпилась знать в передней. Но не все остаются в передней. Ближние бояре, люди вхожие, проходят поближе к дверям комнаты, соображают и, улуча время, входят в комнату, место заветное для других, которые должны дожидаться в передней. Как важно было входить в комнату, показывает следующий случай. Царь Михаил приказал на границе встретить королевича Вальдемара, боярину князю Юрию Сицкому, а за Москвою встретить боярину Михаиле Салтыкову, и сказано «быть без мест». Но князь Сицкий, утаясь от Салтыкова, бил челом в комнате без людей царю, и государь велел дать ему невместную грамоту, что ему можно быть больше Салтыкова и родича его. Салтыкова успели поправить дело уже при царе Алексее. Наконец двери отворяются. Входит великий государь, и все, увидав его, кланяются в землю. Государь садится в большое кресло в переднем углу и подзывает к себе тех, до которых есть дело. Если царь кликнет боярина, а его нет, тотчас посылает за опоздавшим, которого ждет грозный выговор. Зачем опоздал? Расправа с теми, которые оплошали, не исполнили или не так исполнили царское приказание, коротка. Государь сейчас же велит выслать их вон из палаты или посылает в тюрьму. Иногда государь разговаривает долго с разными боярами. Все другие стоят, устанут, выходят на двор посидеть и опять возвращаются наверх. Но вот иногда кто-нибудь из присутствующих сам подходит к государю и кланяется в землю. У него челобитие — отпустить в деревню. Приступают другие. Отпрашиваются в гости, на свадьбу, на крестины или на именины. Отпроситься необходимо, потому что вечерни все опять должны быть во дворце. Между челобитчиками некоторые подносят калачи государю. Это именинники. Государь спрашивает их о здоровье и поздравляет. Потом они пойдут с калачами к царице, царевичам и царевнам. После приема бояр государь шел обыкновенно к обедне со всем двором, а после обедни в передней или комнате государь принимался за дела. Для доклада дел каждому ведомству назначены были особые дни. В понедельник докладывались дела из разрядного и посольского приказа. Во вторник – из приказов большой казны и большого прихода. В среду – из Казанского дворца и поместного приказа. В четверг – из приказа большого дворца и из сибирского. В пятницу – из судных приказов Владимирского и Московского. С докладами подходили начальники приказов и сами их читали перед государем. Есть у государя важное дело, он призывает на думу или одних ближних комнатных бояр и окольничьих, или всех бояр, окольничьих, дворян, и это называется сидением великого государя с боярами о делах. Бояре, окольничьи и думные дворяне садятся по чинам, от царя поодаль, на лавках. Бояре под боярами, кто кого по роду ниже. Окольничьи под боярами, думные дворяне под окольничьими, также по породе, а не по службе. Думные дьяки стоят, но иногда государь прикажет и им сесть. И тут иногда дело не обходилось без смуты. Пушкины пошли в тюрьму, побронившись с долгорукими в то время, как государь сидел с боярами. Когда все усядутся, государь объявляет свою мысль и приказывает, чтобы бояре и думные люди, помысля, к тому делу дали способ. Тут всякий, кто имеет способ в голове, объявляет свою мысль, а иные, броды свои уставя, ничего не отвечают. потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе. И многие грамоте не учены. Состоится приговор, и государь и бояре приказывают думным дьякам пометить и приговор записать. В известном выражении «государь указал и бояре приговорили» указывается на означенный ход совещания. Царь приказывает своим советникам помысля дать к делу способ. Советники дают способ, и составляется приговор. Если придавать этому выражению важное какое-нибудь значение, то надобно будет придать важное значение и другому, употреблявшемуся в старину выражению. По указу великого государя и по приказу дьяков сделано то-то. Если вследствие совещания нужно написать грамоту в иностранное государство, то это поручается посольскому думному дьяку. Дьяк велит писать по-дьячьему, а сам вычеркивает или прибавляет. Когда грамота изготовлена, то ее слушают сперва одни бояре, а потом вместе с царем. То же соблюдается и относительно всех других приговоров. Если дела не так важны, или по каким-нибудь обстоятельствам государь не может сам присутствовать при совещании о них, то приказывает решить их боярам без себя, приказывает им сидеть о каком-нибудь деле. Бояре сидят во дворце, и отсюда выражение «взносить дела к боярам вверх». Кроме обычных сидений великого государя с боярами, бывали еще чрезвычайные совещания, на которые приглашались высшее духовенство и выборные из других сословий. Эти чрезвычайные совещания или соборы бывали обыкновенно по вопросу, начинать или не начинать опасную тяжелую войну, причем потребуется долгая и тяжкая служба ратных людей, с другой стороны, потребуются денежные пожертвования стяглых людей. Нужно призвать выборных или советных людей из тех и других, изо всех чинов, чтоб сказали свою мысль. И если скажут, что надобно начинать войну, то чтоб после не жаловались, сами наложили на себя тягость. Царь Алексей, отпуская ратных людей в литовский поход, говорил им: «В прошлом году были соборы не раз, на которых были и от вас выборные. На соборах этих мы говорили о неправдах польских королей. Вы слышали это от своих выборных. Так вам бы за злое гонение на православную веру и за всякую обиду к московскому государству стоять». Выборные или советные люди являлись на собор из Москвы и областей, из разных чинов людей, например, из стольников, стряпчих, из дворян московских и жильцов, из чина по два человека, из дворян и детей боярских больших городов по два человека, из меньших по человеку, из гостей по три человека, из гостиной и суконной сотен по два, из черных сотен и слобод, и из городов, из посадов по человеку. Из крестьян выборных не было. Иногда не вызывались и горожане из областей, призывались только московские гости, из гостиной и суконной сотни старосты, из черных сотен соцкие. Голос советные люди имели совещательный. У них отбирались мнения или сказки для соображений. Сказки подавались или соединенно целыми чинами, или по местностям. Но каждый советный человек мог подать отдельно свое мнение. Советные люди единогласно сказали, что войну начать необходимо. Ратные люди объявили готовность проливать кровь за пресветлое царское величество. Торговые люди обязались платить пятую или десятую деньгу со своих животов и промыслишков. Великий государь решил, что откладывать войну нельзя. Поход сказан придворным ратным людям. Гонцы скачут в области к воеводам, чтобы высылали служилых людей, дворян и детей боярских, из их вотчин и поместий. Теперь мы должны познакомиться с этим многочисленным классом служилых людей, рассеянных по центральным, западным и южным областям государства. Прежде всего, обратим внимание на их название, которое всегда скажет много, особенно когда будем следить за его изменениями.